Она подарила нам будущее. В этом году страна отмечает 76-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной, самой страшной войне на Земле. Состоятся фестивали, конкурсы, тематические занятия в школах, конференции. Обсудят и факты, которые долго замалчивались. В том числе они касаются роли церкви в победе над фашистами.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.
В Хабаровской духовной семинарии собрались именитые художники. Они оценивают работы детей на конкурсе «Красота Божьего мира». На этом рисунке матушка Елизавета, фронтовая медсестра, приняла в Хабаровске иноческий постриг.
Заступничество Архангела Михаила.
Это тот случай, когда она попала под бомбежку.
Да.
И именно ей подсказано было уйти с этого места.
Думаю, бьет он шахматным порядком. Думаю, как узнать, куда лечь. Я упала под виноградник, хороший кустик. И вот я лежу, читаю «Живи помощь, и да воскреснет Бог». Внутренний голос в ухо так ясно говорит: «Уйди». Я посмотрела, никого нету. Кто же ты мне говорит, уйди. Я как-то думаю, так, потом опять уйди. Думаю, Господи, а куда я уйду? Откуда я знаю, куда она упадет? И меня как будто какая-то сила поднимает. Думаю, надо подчиниться. И все наблюдаю за тем кустом. Думаю, ну что же я ушла оттуда? А откуда же я знаю, куда она упадет? И вдруг падает мина или тяжелый снаряд. Уж очень большой, это площадь земли поднимается с кустом. Как будто мне на показ. И опускается. Туда упала мина. А я читаю «Живую помощь». И это огромное гигантское крыло слева от меня, откуда бомбежка. А потом куда-то крылья эти делись, бомбежка кончилась и чистое небо.
Она прошла всю войну, была и в разведке, сражалась с зеничицей. В детстве мама рассказала ей о Христе, еще научила молитве «Живы в помощи Вышнего». Этот псалом она читала в самые трудные минуты. Матушка уверена, ангел защищал ее от пуль и осколков. А трудилась она на передовой. Случаев Божьей помощи во время Великой Отечественной насчитывают миллионы. О многом говорят и знаковые даты. Так фашисты напали на нашу страну 22 июня. В этот день церковь отмечала праздник всех святых в земле российской просиявших. Враги не знали. Сражаться они будут не только с воинством земным, но и с небесным.
К народу в 1941 году, в 22 июня, первый обратился святейший патриарх Сергий, будущий патриарх Сергий, тогда митрополит. Сергий обратился к воззваниям, и мы с вами помним, что через три дня только глава государства, обращаясь к народу, сказал не товарищи, а сказал братья и сестры. И вспомнил и Александра Суворова, и наших славных предков святых, которых церковь чтит.
Наспеды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упала, и избавлю и покрыю, и яко позна имя мое.
Но мы с вами знаем, что уже в 41 году к руководству страны обращаются епископы за границы. Допустим, митрополит гор Ливанских Или обратился с телеграммой о том, что надо обязательно с иконой Божией Матери облететь столицу нашего государства, что было сделано не только над столицей, над Москвой, пролетели с иконой Божией Матери Тихвинской, но и с Казанской вокруг Санкт-Петербурга. Это было как раз перед наступлением немцев на Москву в 1941 году.
К моменту начала войны в Советском Союзе был расстрелян, замучен каждый второй человек, связанный с православием, церковью. Большинство оставшихся в живых верующих были в ссылках, лагерях. По приказу властей закрыто, разрушено 60 тысяч храмов.
С 1933 года по 1943 год в Хабаровском крае были закрыты все храмы. Не действовал ни один храм. И вот это говорит о том, что как раз в 1943 году верующим отдается здание бывшего магазина на краю города для того, чтобы они могли совершать богослужение. Почему храм назван в честь Александра Невского? Для того, чтобы вдохновлять наше воинство, наш народ на победу над фашизмом. Потому что Александр Невский известен как и политик, и дипломат, и как святой Русской Православной Церкви, который всегда заботился о родине, был глубоким патриотом и был глубоко верующим православным христианином.
Храм Александра Невского в Хабаровске был открыт в самый разгар войны. В него потянулись жители и отдаленных уголков края. Здесь люди молились о победе, о родных, живых и пропавших без вести. Служили панихиды об усопших, но не только. Верующие жертвовали личные средства. Так, на танковую колонну Дмитрия Донской было собрано 25 тысяч рублей. На помощь семьям фронтовиков более 15 тысяч. Средства жертвовали не только дальневосточники. По всей стране православные отдавали последнее для победы. Благодаря духовенству мирянам была создана и эскадрилья самолетов «Александр Невский».
Люди верующие отдавали последнее свое. Помимо того, что они носили свои трудодни, помимо того, что они находились на производстве, отдавали последние свои силы, они приходили еще в церковь и жертвовали церковь на оборону, на покупку вооружения. Это все передавалось, церковь собиралась, учитывалась и передавалось все государству. То есть церковь как раз в этом отношении показала свою жертвенность, буквально будучи разоренной. Но самое главное, конечно, в храмах возносились молитвы. Мы знаем, что священнослужители присутствовали при некоторых боевых действиях, да, вдохновляя воинство. Мы знаем, что даже в оккупации церковь всегда говорила о том, что мы едины с Москвой, то есть помогала тем людям, кто находились в лагерях, находились под тяжелым бременем фашистской Германии.
В сентябре 1943 года в Москве состоялась встреча Сталина с высшими иерархами церкви. Ночью в Кремль прибыли митрополиты Николай, Сергий, Алексей. Верховный главнокомандующий одобрил патриотическую деятельность верующих, помощь фронту. Священнослужители подняли вопрос об амнистии осужденного духовенства. Однако практически все, о ком тогда попросила патриархия, были расстреляны или умерли в заключении. Сталин задал вопрос, ответ на который, конечно же, знал. Почему у вас не хватает кадров? Митрополит Сергий нашелся, что ответить. Он сказал, одна из причин состоит в том, что мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза. Прозрачен намек на то, что Иосиф Виссарионович учился в семинарии. Ответ главе государства понравился. Церкви было разрешено открыть богословский институт в Москве и пастырские училища в ряде городов. Решено было восстановить патриаршество.
И решался вопрос, как раз самый сложный момент истории и переломный момент войны. Начали открываться академии, семинарии, начали открываться храмы, потому что это было ярким указанием то, что без церкви, без ее внутренней силы государство поднять невозможно. В истории человечества нет ничего нового, все повторяется циклично. И если руководитель государства или воинский чин забывает о том, что фундаментом все-таки является вера в Бога, мы видим из истории, что эти государства просто исчезают с лица земли.
В Москве состоялся архиерейский собор. На нем было всего 19 архиереев, всех, кого смогли разыскать. Одного доставили прямо из ссылки. Итогом стало избрание патриарха митрополита Сергия. Год, когда в стране начали открываться храмы, стал в войне переломным. Победы в сражениях следовали одна за другой.
Я вспоминаю послевоенный Ленинград, где было всего только 15 открытых храмов на 2,5 миллиона тогдашних жителей. И как переполнены были эти храмы. На буднях стояло по 2-3 тысячи людей, которые молились Богу. После десятилетий гонений и самых радикальных действий государственного атеизма.
Мы с вами знаем патриарха Алексея I, замечательного человека, который сам лично совершал богослужение в осажденном Ленинграде. Он не покинул его, он остался, жил впроголодь, в холодном соборе неотапливаем. И он блокаду Ленинграда прожил лично, прошел через нее. Это человек, который любил свою родину, любил свой город, любил свою страну, любил свою церковь и не отказался от своих принципов, поддерживал население.
А возможность отправиться в безопасное место у архиерея была. Не уехали в эвакуацию и другие священнослужители.
За спиной нашего воинского чина стояла многомиллионная армия верующих, матерей, жен, детей, которые молились ежедневно, просили у Бога помощи, священнослужителей, монахов, которые просили о том, чтобы Господь помиловал нашу русскую землю. И мы с вами видим, почему эти чудеса являются только благодаря подвигу духовному в первую очередь. А после подвига духовного идет подвиг физический. И всегда там, где присутствует жертвенность, всегда присутствует церковь. В высоком понимании этого смысла. На поле брани мы знаем явление многих святых наших. Во время танкового сражения, одно из самых важных, которое состоялось у нас во время Великой Отечественной войны, многие солдаты и миряне видели над этим полем битвы святого монаха, который ходил по воздуху и совершал кождение. В нем они узнали преподобного Сергия Радонежского. И танковое сражение было выиграно, потому что многие уповали на таланты наших руководителей, многие уповали на таланты и дух нашего солдата, но и люди верующие видят в этом и великий Божий промысел.
Свою помощь бойцам Господь являл и через людей. Так, когда началась война, политзаключенный епископ Лука Войно-Ясенецкий сразу послал телеграмму на имя председателя Президиума Верховного Совета Калинина.
Я, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то, такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука.
В ссылке получил различные болезни, но он фактически валился с ног уже под конец, но не останавливал своей работы. Гнойная хирургия, тот раздел медицины, который на тот момент еще был не всеобъемлющий, изучен, охвачен, и во многих вещах он стал первооткрывателем и фактически спас от ампутации конечностей очень много людей, потому что до того, как вот он сделал свои разработки, основным методом лечения запущенных гнойных заболеваний была как раз-таки ампутация.
Святой Лука Войно-Ясенецкий спас жизни тысяч раненых. Его очерки по гнойной хирургии до сих пор изучают в институтах будущие врачи. Мало кто знает, на фронте воевал и будущий патриарх Пимен. Редкий случай. Священник-монах сражался в качестве советского офицера. Дважды был контужен. Известен факт. Солдаты попали в окружение, и кто-то из них попросил: «Батя, помолись». Тот достал икону и получил знак. Подразделение он вывел. Великая Отечественная война перевернула жизни многих. Бывшие военные отправились учиться в семинарию на пастырские курсы.
Мы с вами знаем историю Псково-Печерского монастыря 20 века. То половина насельников Псково-Печерского монастыря – это были как раз люди, которые прошли Великую Отечественную войну. Они были как раз старожилы, которые освобождали и многие, и Польшу освобождали, и Германию от фашистских захватчиков, и нашу родину. Недавно почивший архимандрит Сергиевой Лавры отец Кирилл Павлов находился в Сталинграде и участвовал в обороне Сталинграда. Мы с вами знаем, что Сталинградская битва – это самая кровавая битва на земле, в которой погибло 2,5 миллиона человек. По данным церковным, да, не историческим, у нас есть такое предположение о том, что тот дом Павлова, который 50 дней обороняли, вот получил свое название, как раз фамилия этого нашего архимандрита. Хотя история многое утаивает, потому что он человек был скромный, он говорил, что да, я участвовал, но как бы всегда от ответа уходил. Но все свидетельства говорят о том, что, скорее всего, он находился в этом здании, что на развалинах этого здания нашел Священное Писание, и после этого принимает решение уйти, оставить свое послушание миру и стать монахом Троицерковой Лавры, где он провел всю оставшуюся жизнь.
Очень много перевязок приходилось на передовой делать. И я всю жизнь вспоминаю ребят, солдатиков, которые мне даже помогали вытаскивать раненых. Я перевязывала, у меня сил таких не было, я же маленькая. И они никогда при мне не заругались плохим словом, никогда не закурили и не оскорбили меня ничем, а помогали всегда. Вот я их всю жизнь вспоминаю и молюсь за них. И девчата у нас были, какие девушки, погибали то от пули, то от снаряда. И я тоже их не могу забыть и без слез вспоминать.
Величайший и кровавый принесли на алтарь победы наши деды, наши отцы, наши прадеды уже подвиг. И мы не должны забывать. Говорят, что солдат может умереть дважды. Первый раз – это на поле битвы, а второй – когда его подвиг предается забвению. И поэтому, чтобы мы никогда не забывали, чтобы мы воспитывали своих детей, молодежь на этом величайшем подвиге. И память будет жива, и мы будем молиться за них. И они на небе, как мученики за всех ближних, пролившие кровь, будут молиться за нас. И мы остаемся едины, в одном строю. Христос воскресе!
Церковь молится о тех, кто погиб на войне, о ветеранах, которые ушли в мирное время. Но помнит, у Бога все живы. Встреча с героями впереди. Не зря акт о капитуляции Германии был подписан на Пасху. К возгласам «Ура, мы победили!» добавился «Христос воскресе!»